С отработанной ловкостью часы исчезли в его сюртуке. После чего он развязал бумажник, и видимая часть лица скривилась в злобной гримасе.
«Ты чем промышляешь, профессиональный нищий? Откуда у тебя серебряные часы богача и кошелек бедняка?»
«Таково мое положение», — ответил Мэтью. «Часы не мои». Разбойник спокойно посмотрел на него, потом еще раз заглянул в пустую сидельную сумку, потом так хлопнул Сьюви ладонью по крупу, что та завизжала жеребенком и бросилась вперед, выкатив от ужаса глаза и прижимая уши. Кобыла пустилась по дороге галопом в сторону имения де Конти, а Мэтью показалось, что гнедой конь прыснул, и этот звук можно было сравнить только с человеческим смешком.
Сам он медленно выдохнул воздух. Сейчас он был по уши в том, во что его ткнули лицом позавчерашним вечером.
«Расстегни сюртук», — последовал приказ.
Мэтью инстинктивно схватился за внутренний карман и тут же отдернул руку, будто обжегся.
«Расстегнись».
Разбойник подошел к Мэтью почти вплотную. Смоляные ямы глаз поблескивали. Ствол пистолета лежал у него на плече.
«У меня ничего больше...»
В следующую секунду куртку на нем рванули. Пуговица изнутри отлетела, и чужая рука вытащила пакет раньше, чем пуговица упала в траву. Грабитель проверил вторую сторону куртки, нет ли там еще пакета. Не нашел и обыскал жилет. Карманчик был пуст, карман-панталон тоже, и потому разбойник отошел на два шага и стал рассматривать пакет, повернув его печатью к себе. Мэтью шагнул вперед. По его лицу стекал жалящий пот. Тут же все внимание грабителя обратилось на него, а дуло пистолета оказалось возле его ноздри.
«Послушайте», — сказал Мэтью почти срывающимся голосом,
— «там ничего для вас нет. Там официальные документы. Поправки к контракту, для вас они бесполезны. Пожалуйста, отдайте их мне и отпустите». Глядя на Мэтью без малейшего сочувствия, разбойник сломал печать, осколки сургуча полетели в траву. Он отступил на 6 шагов, по-прежнему держа Мэтью под дулом пистолета. Вытащил документ, развернул и взглянул на него. На обороте пергамента ничего не было написано, но на лицевой стороне было, очевидно, что-то, заинтересовавшее бандита. Даже под платком стало заметно, как он улыбнулся по-волчьи.
«Ну-ну», — сказал он, — «тут несколько очень приятных подписей. У меня в Бостоне есть друзья с редким каллиграфическим даром. Им это интересно будет увидеть, как по-твоему?»
Мэтью закрыл глаза ладонью. Потом его рука медленно сползла и закрыла рот. Взгляд застыл. Разбойник смял конверт, бросил его на дорогу, сложил документ и убрал к себе в карман.
«Благодарю вас, молодой человек. Вы сегодня устроили праздник бедному бродяге».
Он сунул пистолет в кобуру на поясе, взял поводья, запрыгнул на своего гнедого плавным рассчитанным движением. Снова на западе заговорил гром, и грабитель прислушался, наклонив голову.
«Я бы не стал на вашем месте терять здесь время», — посоветовал он. «Тут может оказаться небезопасно».
Повернув своего коня, разбойник поскакал в сторону Бостона. Он издевательски приподнял шляпу, конь также издевательски махнул хвостом, и оба скрылись. Мэтью прислушался к пению птиц. Воздух был наполнен теплом. Вокруг стояли красивые деревья. Солнце заливало мир своей щедростью. Просто чертовски хороший день. Выждав какое-то время, Мэтью галстуком вытер пот со лба и остался стоять, глядя на лежащий посреди дороги смятый конверт. Посмотрел на юго-запад, в сторону Нью-Йорка. Потом опять на конверт.
«Интересно», — подумал он.
Конверт он поднимать не стал. Абсолютно бессмысленно. Он повернул на северо-восток и пустился в путь. Сперва довольно неспешно, потом постепенно прибавил шагу. Идти, конечно, было далеко, и он не хотел измотаться за дорогу, но некоторая скорость была необходима. Возможно, впереди окажется Сьюви, пасущаяся среди травы. Так он надеялся.
Шагая по дороге, он отмечал не только то, что впереди, но и оглядывался, нет ли чего сзади, готовый в любую минуту прыгнуть в подлесок. Он снова шагал один, но спутником ему была его собственная целеустремленность.